Здравствуйте, дорогие телезрители! На Западе в средние века настоятельно не рекомендовали читать Библию простому народу, без подготовки. И в этом, безусловно, были основания. Печальный опыт и в нынешние времена богат примерами, когда читатель, не считаясь с историческим контекстом, не владея элементарными представлениями о культуре и реалиях далеких времен, и не осознавая, что Библия – это лишь один, пусть и главный источник богооткровения, многое из священных текстов воспринимает превратно. Как это ни парадоксально звучит, чтение Библии, особенно Ветхого Завета, может даже навредить душе человека. Я лично сталкивался с подобными случаями. Однако сокрытие Писаний – не выход. Вреда от последнего гораздо больше. На этом и отец Яков Кротов настаивает. Правда, на мой взгляд, с излишним категоризмом.
Вопрос, все ли книги Библии полезны для чтения простыми людьми? Ответ. Простых людей вообще нет. По определению нет. Человек – это сложная обезьяна. Простой человек – это скотина. Малограмотный человек, но это очень сложный человек. Чем больше человек читает, тем яснее он мыслит, тем в каком-то смысле проще с ним общаться, он выявил свою сложность. Но давайте, хорошо, спросим так. Человек не очень грамотный, не посещающий церковь, есть ограничения? Ведь в средние века они были. Лютеранство, реформация начались с требования «каждый пусть читает Библию». Самостоятельно. Мы ее переводим специально на немецкий, на русский, на украинский. Читайте Библию. Я тоже скажу, читайте Библию. Но надо понимать, что Библия – это библиотека. Греческое слово «библ» означает книгу. Библия – это огромная библиотека из полусотни разных книг, которые писались на протяжении нескольких сотен лет. Дух Божий создавал эти тексты через людей. Он действовал методом коллажа, когда мы вырезаем из бумаги, скажем, из газеты буквы и слова и составляем письмо, как в «Шерлок Холмсе». Анонимные письма из газетных фраз и предложений. Библия свята целиком. Каждая отдельная фраза в ней такой святостью, конечно, не обладает. Это был бы уже магизм и вера в то, что Библия – это сборник заклинаний. Значит, надо читать с умом, как с умом надо читать любой текст в газете, в социальной сети, любое объявление даже на будке с трансформатором тоже полезно читать с умом. И этот ум заключается прежде всего в том, чтобы спрашивать умных людей. Есть в Библии книги, которые, казалось бы, должны легко читаться, «Песнь песней» – это сборник любовных гимнов, лирических гимнов, но тоже трудновато, потому что там хор поет, а иногда невеста, а иногда жених. Разберись, кто где. Надо искать издание, где это помечено. Лучше с комментариями. Надо избегать буквализма, но лучше читать без всяких пособий, чем не читать вообще. Лучше читать, доводя себя до недоумения, изнеможения, чтобы потом все-таки полистать глазами, поискать, где тут книжка отца Александра Мейни «Как читать Библию», где комментарии Баркли. Сейчас очень, слава Богу, много литературы, помогающей читать Библию. Но всегда начинать с самой Библии, удивляться, возмущаться, недоумевать, потом обращаться к комментариям и опять идти в Библию.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы знаете, вот у нас конференция «Наука, философия, религия». У нас было три председателя. Один от науки был там ученый Дубнинский, второй был от философии, из Института философии, такой действительно философ, такой крупный знаток, и третий от богословия. Да, и вот этот философ, он прямо поставил ребром этот мне вопрос. Извольте ответить. Зачем Бог насадил древо познания добра и зла, прекрасно зная, что Адам, что он согрешит? Что это такое? Что это за странности такие? Вопрос очень серьезный. Ну, попытаюсь вам сейчас сказать. Отношение к свободе воли это никакой не имеет. У Адама была действительно свобода. Действительно свобода. Никакого нарушения тут не было. А вот что случилось, это очень интересно и важно. Видели вы каких-нибудь мальчишек, которые вот хвастаются чем-нибудь? И когда ему вот так, ну, давай сделай, он проваливается торжественно под хохот всех окружающих. Пока человек не знает себя, он часто не понимает, кто он есть, что он действительно может, а что не может. Первые люди, находясь в раю, находясь в том положении, когда там, помните, нарек имена всем, всему скотам. Это знаете, что означает? На древнем языке это означало не что иное, как власть. Обычно в рабовладельческую эпоху, когда приобретали рабов, хозяин давал имена сам. Это было знаком его полной власти над человеком. И вот это вот идиома своего рода, когда Адам назвал все и все, означало власть Адама над всем тварным миром. Вот что это было. И разве это удивительно, что у него могла прийти мысль о том, что действительно он и есть, собственно, для всего этого тварного настоящий Бог? Бог-то есть Дух. Здесь Он хозяин. Он Бог для всего этого. Вот это та мысль, тот змей, который искусил первых людей. Будете как боги, богами себя почувствовали и не справились с этой мыслью. А если я Бог, то уже никто другой, в том числе и Бог, для меня не Бог. Вот в чем состоял грех. Правда, я-то считаю, что просто Ева до преображения яблоко сорвала, съела. Но это уже, так сказать, моя идея такая гениальная. А на самом-то деле суть вот в чем. Почувствовали себя богами. Никакого Бога нам не надо. И всю последующую историю это продолжается. В советское время газеты так и писали. Покорим природу, достигнем бессмертия, будем перелетать с планеты на планеты, покорим космос и станем богами. Прямо черным по белому писали. Прямо с Библии взяли и списали. Правда, там говорил змей, а тут вдруг говорили люди. Почему Господь насадил это древо? В чем дело? Только познав себя, увидев, кто он есть без, действительно без Бога, человек, вот в котором мы все находимся. Посмотрите, что произошло со всей историей человечества. Насилие, кровь, обман, ложь, убийство и так далее. Вот что такое жизнь без Бога. Только увидев это, как в плане общечеловеческом, семейном, личном, увидев только это и поняв это, что, оказывается, без Бога кто я есть? Как говорил Давид, «Аз есмь червь, а не человек». Вот это познание себя дает возможность человеку приобретение того состояния, благодаря которому уже человеку можно действительно дать Царство Божие. И он уже не падет. Задача была не падательного состояния, но, оказывается, приобретение его требует от человека познания себя, кто он есть без Бога. Вот мы все и познаем, кто мы без Бога. Все и познаем, эпоху за эпохой. Только познав себя, можно достичь непадательного состояния. Поэтому святые отцы говорят, что смирение, приобретение смирения – это вот непоколебимый фундамент. Кстати, вы знаете, что такое познание добра и зла? Это идиома еврейского языка, которая означает познание всего, все знания, всемогущество. Вот что это такое. Вот по какой причине было это сделано. Свобода воли полностью у Адама сохранялась. Он ее осуществил. Он и остался с ней, хотя, конечно, уже в ущемленном состоянии.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Сегодня мы с вами затрагиваем такие вопросы, которые только на первый взгляд могут показаться далекими одни от других. Это светские, это церковные, это сакральные, это профанные. На самом деле это тоже все очень даже взаимосвязано. И вот смотрите, летопись описывает, что пришли вот эти баскаки уже собирать дань. Вот. Ну и некоторые князья собрали да сдали эту дань, а некоторые стали трепыхаться, сопротивляться, а некоторые даже возмутились. А что такое? За что вам платить? И убили даже этих сборщиков дани. Ну, естественно, а у монголов этих, у этой орды, оказывается, были свои принципы. Очень интересный вопрос. Много людей беспринципных, а есть люди, которые живут с какими-то принципами. И эти люди могут быть добрыми, злыми, но у них у всех есть принципы. Они все живут по своим понятиям. Даже урки и орда живут по своим понятиям, оказывается. И они говорят, мы же к вам прислали людей даже не воевать, просто там с вас шапку там снять или вас ограбить, и мы же вас не убили. А вы убили. Это не эквивалентное воздаяние. Это даже не по Библии. Это даже не око и зуб за зуб. Значит, что это за безобразие? Вот, и мы вас вообще тогда всех разрушим тут и убьем. Ну и в летописи, чтобы я вас деталями не утомлял, написано, что начали думать, что давайте тогда сдадимся им на милость, попросим прощения, а они нас пощадят. И те говорят, да, просите милости, просите пощады, обещаем вам, даем слово, крови пролито не будет. Потому что мы хоть и орда, хоть и монголы, но мы не любим проливать кровь без оснований. Вот, и боимся кровной мести. И понимаем, что если кровь прольется, нужно будет потом отмстить. И это вызовет целую причинно-следственную реакцию огромную. Нет, хорошо. Те поверили сдуру. Вот тоже интересный вопрос. Библия говорит, только глупый сразу верит всякому слову, а благоразумный человек внимателен к ситуации, к путям своим. Ну, они поверили и вроде как сдались. А те их повязали, обвязали веревками, положили рядами, устроили там какой-то из досок настил, вот, положили настил на этих пленников, и несколько дней пировали победу. И торжество, что наивные нам поверили, а мы их обманули, и умертвили их таким образом. Кровь пролита не была, кровной мести вроде как не будет, и слово вроде свое сдержали, мы даем слово, крови не будет пролито. И крови не было пролито, но люди были убиты, представители тогда вот этих вот славянских князей и княжеств. Я не буду называть имена, чтобы не загромождать. Там были конкретные князья, в том числе и киевские, и так далее. Но представьте себе ситуацию теперь, что Киев в руинах, в Киеве есть митрополит, осталось там по летописи, по-моему, 200 домов от всего Киева. 600 церквей было разрушено. Я не знаю, насколько достоверны эти цифры в летописи, что там в 1240 году было 600 церквей в Киеве. Ну, кто его знает, как считали и что понимали под этим. Но летопись так пишет. Разрушено было монгольской ордой 600 церквей, осталось 200 домов на весь Киев. Ну и что митрополиту жить в таком Киеве? Были города, остались, до которых орда не дошла в таком смысле, с такими разрушениями. И были такие города и княжества, которые чем разрушаться думают, то мы лучше уплатим дань орде, да и останемся живыми и неразрушенными. Вот. Ну и остались там Суздаль, Владимир, там с той стороны, и остались там Галич, и княжества галицкие с другой стороны. Ну, во-первых, потому что мы иногда с вами даже не задумываемся, а что это они поперлись аж до Европы, эти монголы, эти орда. Оказывается, внутри самой орды там некоторые ханы со своими близкими и друг с другом тоже не всегда в гармонии были, не всегда были согласны. И поссорились. И один из ханов там с частью населения не подчинился хану, тоже там кого-то убил, и в итоге убежал аж в Европу, аж до Венгрии. И оказывается, эта навала монгольско-ордынская, она шла, им не надо было по большому счету ни Суздаль, ни Владимир, там Москвы еще, когда все это начиналось, вообще как серьезного препятствия не было. Им не надо было Киева, им не надо было Галича, они хотели догнать вот тех, которые не послушались хана, и дойдем аж до Венгрии, но кровная месть, и накажем, и уничтожим тех, кто хану воспротивился. А мы оказались просто по дороге случайно. Я понимаю, что эта версия кому-то покажется, может быть, тоже наивной, но об этом пишет Гумилев, исследователь Орды, вот, и он говорит, что вообще-то им хватало и там, и Китая, и Средней Азии, они уже там нахватались всего, и этой Орде вообще-то уже всего было хватало, но у них были понятия. И по понятиям оставить без кровной мести и наказания этого они не могли. Вы чувствуете? Вот почему в христианстве милосердие и выше справедливости, вообще-то христианское мировоззрение, ну, призывает попробовать понять, а принцип справедливости – это вообще самый высший принцип. Они же тоже по своей справедливости думали. И по своей справедливости хотели отомстить. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь, месть за месть. Ну и Данило Галицкий и его предшественники, его последователи говорят, и в самом деле, что из-за их понятия о кровной мести, из-за того, что они из-за нас не могут догнать своих врагов там на территории Венгрии, да проходите вы через Галицию в эту Венгрию, добивайте своих врагов, а нас не трожьте. Внимание. И Данило Галицкий, он стал как бы данником Золотой Орды, откупился. И это ему обошлось тоже меньшей кровью. И из-за этого он и его сын Юрий остались неразрушенными в той степени, в какой другие, укрепились, возвысились за это время. Дань, оказывается, была не такая страшная, десятина всего с дохода. Мы даже в церкви с вами думаем, что десятину платим. Вот. И та десятина, оказывается, всего лишь была. Они уплатили этой орде эту десятину, а сами в это время строили укрепления, города, расширялись, жили и так далее. И в итоге из-за этого как бы центр жизнедеятельности украинства будущего, зарождающегося на Киевщине и на Галичине, переместился из Киева туда, в Галицию, в том числе и поэтому, чувствуете? А не жить в спаленном Киеве митрополит тоже не хотел. Он хоть и киевский, а там остался целым несожженным Суздаль, Владимир. А родственники же были, друг друга знали. Этот Андрей Боголюбский тоже из Суздали приходил, и жег Киев. И, знаете, и он говорит митрополиту, а что ты в Киеве там делаешь? Давай к нам, У нас митрополичьи палаты есть, у нас есть храмы, и мы хотим возвышения нашего княжества. Но то, что мы собираем дань для Орды со своих соотечественников, ну это ж неизбежность. И вы читаете в летописи, там написано, что князья получали ярлык на княжение от ордынского хана. А что такое ярлык на княжение? Это право собирать дань для Орды. Эти князья собирали больше дани, часть оставляли себе, часть отправляли в Орду, как это всегда делается, и у них был ярлык, право на это делать. Они называются громко великие князья. На самом деле они были, ну, как бы, вообще-то, это была аннексия монгольской Ордой территорий славянских княжеств, и была оккупационная администрация, и были коллаборанты, которые служили оккупационной администрации и собирали дань с населения для Орды, говоря современным языком. Вы чувствуете? Вот что значит иногда перенести призму современного состояния и мировоззрения на тогдашние события. И в итоге, почему князь московский, потом Иван, был назван Иваном Калитой? В переводе означает «денежный мешок». Потому что он собирал много с населения дани, себе много оставлял, с Ордой рассчитывался, и в итоге получал ярлык «ты хороший менеджер», как назвал Путин Сталина. Эффективный менеджер по собиранию дани со своего собственного населения для оккупанта. Вот в этой ситуации, друзья дорогие, киевский митрополит сбежал из слабого уже Киева в более комфортную жизнь в Суздаль.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня давайте немного поговорим о главном защитнике никейской веры – Афанасии Великом. На самом деле таковых было трое – Евстафий Антиохийский, Маркел Анкирский, ну и упомянутый нами Афанасий. Родился в 293 году в Александрии, причем в семье христианской, что весьма характерно. То есть христианская семья конца III века – это все-таки немаловажный момент. О его родителях можно сказать немногое. Видимо, они были людьми небедными, потому как оказались в состоянии оплатить своему сыну весьма достойное образование. Впрочем, в его обучении отсутствовал предмет философии. Он изучал общую античную культуру. Еще раз напомню, что в греко-римском мире были две образовательные особенности, в зависимости от того, к какой части этого мира принадлежал человек. Это можно проследить еще с отцов-апологетов. В греческом мире хороший апологет всегда был философом, а в латинском – юристом. Хотя в любом варианте античное классическое образование было достаточно полным и целостным. Были там и точные дисциплины, и гуманитарные. О культуре и образовании Афанасия видно по его текстам, которых сохранилось довольно много. В юности Афанасий был настроен аскетически, ригорист, с ранней молодости горячо тянулся к церкви. И коль в его жизнеописании сие отмечается, значит, не все христиане были таковыми. Что до аскетики, слово это, как вы знаете, древнегреческого происхождения – аскетиз означало и ювелирное искусство, и спорт, как бы сейчас сказали, бодибилдинг или культуризм. То есть упражнения, делающие человека сильным и красивым. Позже аскет – это подвижник, упражняющийся ради красоты и сил духовных. В 319-м Афанасий становится диаконом. Здесь также есть нюанс. Диакон-служитель из греческого, в общем, мелкий, Но если церковь большая и влиятельная, то диакон заведовал еще и материальным служением. То есть мог заботиться о бедных, заниматься организационными вопросами. Иными словами, быть ближайшим помощником епископа, его правой рукой. Это как, например, ходят слухи, что водитель нашего патриарха, диакон Сергий, имеет на первого иерарха большее влияние, чем священный синод. Конечно, это не так. Но доля правды всем, безусловно, есть. И в таких церквах, как римская, диакона были даже важнее, чем пресвитеры. В Западной церкви это привело к тому, что диакон может быть поставлен кардиналом. То есть кардинал-диакон в административном плане важнее епископа. Об участии Афанасия в Никейском соборе мы уже с вами говорили, хотя упустили один момент – еще когда он был совсем молодым человеком, до полемики с арианами, он написал свое важнейшее богословское сочинение. Это где-то 317, 318, 319 годы. Сочинение называется так. «Слово о воплощении Богослова и о пришествии его к нам во плоти». В 328 году Афанасий начинает свое епископское служение и несет его в течение 47 лет. Из них примерно треть он провел в изгнаниях, ссылках и тюрьмах. Сохранились описания его внешнего вида. Был он очень маленького роста, за что враги посмеивались над ним, иногда употребляя в его адрес греческое слово, которое на русский переводится как «человечек». Но маленький рост иногда ему в жизни и помогал. В частности, однажды в Александрийском храме его окружили солдаты с целью арестовать. Но его спрятал здоровяк в своем плаще и вывел таким образом из храма. Афанасий был личностью целостной, необыкновенно деятельным, борцом несгибаемым. Обладал он большим чувством юмора, был хитрым и находчивым. Однажды вновь солдаты гнались за ним по Нилу. Был приказ его арестовать. Афанасий и центурионы плыли на лодках. Когда Афанасий увидел, что из-за поворота приближаются солдаты, он развернулся и поплыл прямо им навстречу. Поравнявшись, солдаты спросили его, не видел ли он Александрийского епископа Афанасия. Беглец честно ответил, а как же видел, он плыл вон туда. И пальцем показал направление, в котором действительно плыл совсем недавно. Идеологизированность Афанасия, впрочем, не мешала ему общаться с самыми разными людьми. В частности, был такой небольшой период времени при императоре Юлиане, когда он вернулся к своему служению из ссылки и пытался провести в Александрии собор, дабы найти какие-то приемлемые пути компромисса с арианами. То есть, несмотря на долгую с ними борьбу, он с этими людьми все равно готов был сесть за стол переговоров, так сказать, и вести диалог. Непростая жизнь складывалась у Афанасия Великого. Впрочем, если даст Бог, мы еще поговорим с вами о нем. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.